Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Соединенных Штатах Америки открывается саммит «Большой восьмерки» в формате 7 глав государств плюс 1 Дмитрий Медведев. Чего ждать от этой встречи? Международная правозащитная организация Amnesty International объявила арестованных в Москве гражданских активистов узниками совести. Произведет ли это впечатление на российские власти? Facebook размещает акции на фондовой бирже. Зачем крупнейшая в мире социальная сеть выходит на финансовый рынок? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 18 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в загородной резиденции президента США Кэмп Дэвид встречаются главы правительств и стран Большой Восьмерки. Кэмп-Дэвидский саммит может быть важным событием в поиске решения многих международных проблем дня, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Барак Обама в пятницу вечером выступит в роли хозяина встречи с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, Франции и Японии в президентской резиденции Кэмп Дэвид. Том Донилан, советник президента по национальной безопасности, на брифинге в четверг назвал предстоящий Кэмп-Дэвидский саммит уникальным. Встреча Большой Восьмерки станет крупнейшим проводимым когда-либо в Кэмп-Дэвиде собранием лидеров. Впервые сюда прибудут главы более чем двух государств, хотя за 70-летнюю историю этой усадьбы их здесь побывало более полусотни. Как отметил Донилан, главе каждого государства со свитой в Кэмп-Дэвиде отведен отдельный коттедж. Многие наблюдатели предполагают, что Барак Обама выбрал такой полуофициальный формат встречи, предшествующий Чикагскому саммиту НАТО, специально для удобства избранного в третий раз президентом России Владимира Путина. Однако Путин неожиданно отказался от поездки, направив в Кэмп-Дэвид премьера Дмитрия Медведева. В отличие от Путина, новоизбранный президент Франции Франсуа Олланд приглашение Обамы принял и даже предварительно встретился с ним в Белом доме. Обама возлагает большие надежды на диалог с Оллендом, который перед выборами обещал добиваться переноса центра тяжести европейской фискальной политики с режима строгой экономии на экономический рост. В пятницу вечером руководители Большой Восьмерки в загородной резиденции Обамы ждет рабочий ужин. На нем будут обсуждены вопросы международной безопасности, в частности, ход переговоров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном по поводу ядерной программы Тегерана. Вероятнее всего будет также дискутироваться ситуация в Северной Корее, Сирии и Бирме. В субботу лидеров группы восьми ожидает еще более напряженная работа. Обсуждение проблем мировой экономики, особенно долгового кризиса в еврозоне, экономической и политической ситуации в Греции. Помощник Барака Обамы Том Донилан так формулирует позицию Белого дома по этому блоку проблем. Во-первых, Соединенные Штаты приветствуют развертывающуюся дискуссию и дебаты в Европе о неотложности повышения занятости и экономического роста. Во-вторых, Соединенные Штаты рассчитывают на положительные результаты экономических дискуссий и шагов, предпринимаемых в Европе. В-третьих, президенту Обаме не терпится возглавить дискуссию лидеров о неотложных мерах с применением системного подхода к нейтрализации кризиса, которые привели бы к устойчивому оздоровлению в Европе. Это будет ключевой компонент переговоров в Кэмп-Дэвиде. Кроме того, по словам Донилана, в Кэмп-Дэвиде поочередно пройдут рабочие сессии по энергетике и климату, продовольственной безопасности для стран Африки, а также по экономическим преобразованиям в Афганистане после вывода из этой страны войск НАТО.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Сейчас на линии прямого эфира с пражской студии Радио Свобода международный обозреватель Радио Свобода из Вашингтона Владимир Дубинский. Владимир, добрый вечер. Ну вот такая серьезная повестка дня. Следует ждать важных решений от саммита в Кэмп-Дэвиде.
Да, действительно, тем обсуждений на саммите в Кэмп-Дэвиде очень много, повестка дня насыщенная, но есть одна тема, которая будет доминировать. Это, конечно, европейский экономический и финансовый кризис. Будет обсуждаться ситуация в Греции, которой грозит дефолт, и попытки других стран, в частности Испании, избежать аналогичной ситуации. Что конкретно предложат лидеры восьмерки по проблеме кризиса в еврозоне, неизвестно. Более того, обозреватели не считают, что будут приняты какие-то крупные решения. Во всяком случае, ожидать подписания каких-то крупных соглашений не следует. Неевропейские участники саммита, в частности США и Канада, опасаются, что кризис в Европе может отрицательно сказаться на экономике и их стран, и они призывают европейских лидеров принять более решительные меры. К ним присоединяется Великобритания. Белый дом накануне саммита призвал европейские страны принять меры по стимулированию экономики и созданию в Европе рабочих мест. Ведь стабильность в Европе и стабильность финансовых рынков вообще особенно важна для администрации Обамы в год выборов. администрация прекрасно понимает, что если в ноябре ситуация в Европе не улучшится, то оппоненты президента, конечно, будут валить все шишки на него. Этот вопрос будет обсуждаться в субботу. Сегодня же в первый вечер саммита лидеры соберутся на рабочий ужин, где будут обсуждаться вопросы национальной безопасности, будут, а также региональные и политические вопросы.
Владимир, формат саммита несколько необычен. Это такой формат 7+1. 7 лидеров стран и один Дмитрий Медведев, второе лицо в государстве. Известные многое на волнах нашего радио говорили мы о причинах, по которым Владимир Путин не едет в Кэмп-Дэвид. Как к этому относится в Соединенных Штатах? Спокойная, видимо, такая холодная или подчеркнуто нейтральная официальная реакция и довольно большое раздражение экспертов. Я ошибаюсь?
Нет, вы абсолютно правы. Не поездка Владимира Путина стала здесь до саммита темой номер один, и Белый дом официально как бы принял объяснение российской стороны о том, что Путин не поехал в Америку, так как занят формированием кабинета. Более того, Соединенные Штаты заявили, что не считают, что решение Путина является знаком пренебрежения по отношению к президенту Обаме. За кулисами же этот вопрос обсуждается, и, несомненно, решение Путина является для США малоприятным, ведь президент Обама для того-то и предложил провести саммит в Кэмп-Дэвиде, а не в Чикаго, где через два дня начинается саммит НАТО, чтобы дать России почувствовать себя как бы необделенной. Но президент Путин, видимо, не оценил этот шаг и вместо себя послал на саммит Дмитрия Медведева. Здесь отмечают также, что если бы Путин захотел поехать на саммит, он бы, безусловно, нашел бы для этого время. Одно из объяснений решения Путина, которое приводится здесь, это то, что он чувствует себя уязвимым после протестов в Москве. Ну, многие здесь ломают, конечно, голову над этим вопросом. И одно из объяснений это может быть то, что он не хотел выслушивать критику своих западных коллег по поводу позиции России по сирийской проблеме.
Владимир, есть какое-нибудь такое гражданское движение «Купай Кэмп Дэвид», члены которого будут стараться помешать проведению саммита? Обычно такого рода мероприятия сопровождаются протестами общественности, назовем это так.
Да, безусловно, есть, но похоже, что протестующие сосредоточили свое внимание на Чикаго, где пройдет саммит НАТО. Это крупный город, и, естественно, там это все будет более заметно. Дело в том, что Кэмп-Дэвид находится в достаточно изолированном, так сказать, горном месте, и ближайший населенный пункт, город Турман, всего населением 6 тысяч человек. Так что проводить там крупные какие-то акции протеста бессмысленно, они все равно пройдут незамеченно. Тем не менее, некоторые протестующие туда направились и проводят свои акции, но вряд ли участники саммита их увидят просто из-за, так сказать, логистики этого места.
Спасибо, Владимир Дубинский, мой коллега из Соединенных Штатов, самым внимательным образом следит за важными международными мероприятиями. Это и начало следующей недели. Мы будем подробно рассказывать в информационном эфире «Радио Свобода» о ходе этих важных международных совещаний. Сейчас о самой важной проблеме саммита – это, собственно, перспективы экономического оздоровления европейской финансовой системы. Там ситуация еще и вот какова. После прихода во Франции к власти президента Франсуа Олланда, он не согласен с уже принятой Европейским Союзом политика в области мер бюджетной экономики, в ЕС может возникнуть новая конфигурация сил. Некоторые эксперты увидели в этом сходство с экономической политикой правительства США и сходство, в частности, позиции Олланда и вот того, что думает администрация Обамы. Я беседую на эту тему с профессором петербургского филиала Высшей школы экономики, специалистом по вопросам глобальной экономики Андреем Застровцевым.
США – это одно, а Франция и Европа – это совсем другое. Хотя, конечно, эти экономики очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Тем не менее, Европа – это конгломерат очень различных государств. Мы в этом убедились на примере самых недавних событий. Я уже не говорю о Греции. Вот, например, Франция сейчас выбивается из этого пакта экономии. Здесь нельзя говорить о том, что что-то значит, что вот там есть некая общая в системе вот этой политики бюджетной, финансовой. Вряд ли вот внешняя некая схожесть, там, скажем, позиции Олланда и Обамы по внутренним вопросам будет иметь большое значение. Я думаю, наоборот. В общем-то, США как раз будут сторонниками жесткой экономии для Европы, а внутри своей страны, но они считают, что они со временем наведут порядок, хотя внутри США есть очень серьезные критики той политики, которую проводил Обама.
А почему вы считаете, что Соединенные Штаты будут выступать за режим дальнейшей бюджетной экономии в Европе?
Благополучие Европы и благополучие США – это не разные как бы стороны качели, это взаимосвязанные системы. И естественно, что США не заинтересованы в дестабилизации Европы никак. Заинтересованы в стабильной Европе. У них общие интересы, общие политические интересы. Не отрицают наличие ряда противоречий. Ну и поэтому США, конечно, не устраивает положение дел, когда Греция сваливается в хаос, там Италия, Испания, Португалия тоже колеблется на грани, Франция отрывает вот этот пакт экономической стабильности.
Сильный доллар и падение курса евро по отношению к доллару, какие чувства должно и может вызывать в Америке?
Две стороны есть этого вопроса. С одной стороны, конечно, сильный доллар снижает конкурентоспособность американских товаров, конечно, минус определенный. Но с другой стороны, ведь доллар несколько лет назад, когда только входило жизнь евро, был гораздо сильнее, чем сейчас. Давайте вспомним начало нынешнего века. Была ситуация, что евро был дешевле, чем доллар. Для США не принципиально некоторое ослабление евро по отношению к доллару. И потом нельзя сказать, что все регулируется только какими-то сознательными действиями центробанков. Вот если давайте посмотрим на перспективы США. Ближайшие перспективы у них очень неплохие. Они превратятся через 5 лет в одного из ведущих мировых экспортеров энергоносителей. А это неизбежно приведет к укреплению доллара. Соединенным Штатам уже надо рассчитывать, планировать более крепкий доллар, чем он есть в настоящее время. Но потом крепкий доллар, он что? Он привлекает инвестиции в Соединенные Штаты. Тогда в США идет поток капиталовложений, инвестиций, что тоже неплохо.
В том случае, если кризис еврозоны продлится, вы допускаете, что в рамках, например, Большой Восьмерки или на основе двусторонних договоренностей между США и Европейским Союзом американская экономика или финансовая система будет активнее участвовать в восстановлении стабильности евро?
Да нет, ну вы знаете, США много своих проблем, новый план Маршалла им не потянуть. Во-первых, внутренние проблемы у них довольно острые свои. Второе, это вопрос с Ираном. Если будет война с Ираном, понятно, что на США ляжет основное не только, как сказать, физическое бремя, да, этой войны, но и финансовое. Соединенные Штаты не спасут Европу. Вот как раз и в этой связи Соединенным Штатам нужно и выгодно, чтобы Европа сама себя спасала.
Об экономической политике ЕС и Соединенных Штатов петербургский экономист Андрей Заостровцев.
18-19 мая. Саммит Большой Восьмерки. Глобальный финансовый кризис. Судьба евро. Арабская весна. Изменение климата. Помощь Африке. 20-21 мая. Саммит НАТО. Судьба операции в Афганистане. Европейская противоракетная система. Отношения с партнерами. О чем будут говорить мировые лидеры в отсутствии российского президента. Программа «Лицом к событию». 20-го. Воскресенье в 20 часов по московскому времени. Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы. 18 мая в центре Москвы продолжаются общественно-политические народные гуляния. Пока все относительно спокойно, хотя задержаны несколько человек в разных районах Москвы. Лидеры оппозиции, кто-то из них сидит в заключении, кто-то на свободе, согласовывают планы новой массовой акции протеста на 12 июня. Главное событие дня, пожалуй, это решение Мирового суда Пресненского района Москвы, который сегодня вернул в полицию дела об административных правонарушениях в отношении нескольких участников гуляния оппозиции, которые были задержаны накануне на Кудринской площади. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
В пятницу около 3 часов дня лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, гражданские активисты Николай Ляскин и Петр Верзилов, а также другие оппозиционеры были отпущены из ОВД Якиманка. В отделении полиции они провели почти сутки и теперь обязаны явиться в суд в понедельник. В интервью «Радио Свобода» Евгения Чирикова сказала, что на свободе она и другие гражданские активисты оказались благодаря поддержке своих единомышленников.
Нам всем выдали повестки о вызове в ОВД Манка на 21 мая. И я, собственно говоря, хотела бы сказать огромное спасибо всем тем, кто звонил в Дейки Манка, задать правильные вопросы полиции, всем тем, кто передавал нам теплые вещи, кто поддерживал нас. Я считаю, что это все-таки заслуга людей, что нас выпускают. Благодарить мы должны вот этих вот людей, которые всеми возможными способами нас поддерживали.
Евгения Чирикова и еще 11 гражданских активистов были задержаны на Кудринской площади в четверг вечером. На них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Неповиновение требованиям сотрудников полиции». Сами оппозиционеры своей вины не признают и говорят о том, что видеосъемки задержания подтверждают их невиновность. Адвокаты считают, что стражи порядка нарушили закон, продержав Чирикову, которая является матерью двух несовершеннолетних детей, более 3 часов в отделении полиции. Адвокат Марк Фейгин заявил, что он и его коллеги собираются обжаловать эти действия полиции в суде.
Активистов задержали, как всегда, без всяких на то оснований, о чем легко убедиться, посмотрев видеозаписи, чтобы понять, что 19.3, часть 1, неповиновение закона принятия сотрудников правоохранительных органов, там места, как административный состав, не имело. Их привезли в ОВД Якиманка, практически там до 3, наверное, часов ночи, где я находился вместе с ними, решался вопрос о их оставлении на 48 часов, поскольку закон это позволяет. Но не позволяет задержание и наложение административного взыскания в виде административного ареста на матерей несовершеннолетних детей. Почему-то, как это сказала находившееся дежурное руководство ОВД, что такое указание поступило от начальника центрального ОВД Паукова.
Еще до того, как гражданские активисты были отпущены на свободу, адвокаты рассказали журналистам, что Мировой суд Пресненского района Москвы вернул в полицию документы об административном правонарушении в отношении Евгении Чириковой. Задержание на Кудринской площади, куда переместился лагерь оппозиции, располагавшийся на Чистых прудах, начались в среду. Один из задержанных, оппозиционер Илья Яшин, по решению суда получил 10 суток административного ареста. В блогах появились вопросы, почему по этому поводу молчат правозащитники. По словам председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, она и ее коллеги в эти дни находятся вне Москвы.
Правозащитники не молчат, но просто они так быстро сажают, что мы не успеваем писать протесты. А потом многие правозащитники просто не сидят вместе с теми, которые задержаны. Я, к сожалению, далеко. Наш уполномоченный правом человека Лукин тоже не в Москве. Тем, кто обычно подписывает такие обращения, вот оказалось так, что мы далеко. Но уже новое поколение народилось. Есть, слава Богу, кому протестовать. Не только такой старушки, как я.
Мировой участок Пресненского суда Москвы в пятницу назначил известной телеведущей Ксении Собчак наказание в виде штрафа в 1000 рублей за нарушение порядка пикетирования и шествия 8 мая на Никитском бульваре. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Правозащитная организация Amnesty International признала 2 гражданских активистов. Оба они отбывают арест на 15 суток, Сергея Удальцова и Алексея Навального, узниками совести. Представитель организации в Москве Сергей Никитин ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Марии Стройковой.
Что может означать для Навального и Удальцова признание их узниками совести?
Решение принималось в результате тщательного анализа того, что произошло из независимых источников информации, как это обычно делается в Amnesty International. Этим решением мы просто говорим, что люди находятся, по нашему мнению, за решеткой противоправно, и они там находятся всего лишь только исключительно за то, что они мирно выражали свои политические, в данном случае, взгляды. То есть не было никакого насилия со стороны Навального, насколько нам известно. И со стороны Удальцова, и помещение их вот под арест на 15 суток, с нашей точки зрения, является несправедливым. Мы считаем, что это серьезное нарушение прав человека, и поэтому мы говорим, что эти люди узники совести. То есть это означает, что мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения.
Как вы оцениваете те задержания людей, которые происходят в Москве в последние дни и недели?
Ну, наш инструмент – это широкая информация о том, что происходит. Причем, будучи организацией международной, круг наших читателей не ограничивается только Российской Федерацией. То есть это информация, которая становится доступна всем, кто интересуется работой Amnesty International во всем мире. Сейчас мои коллеги готовят пресс-релиз, какой-то будет текст, который будет давать анализ того, что происходило в последние дни и недели в Российской Федерации. Но очевидно, что мы были свидетелями неадекватной реакции со стороны властей, излишнее применение силы со стороны правоохранительных органов, очень непонятное задержание людей, которые вообще практически не принимали участие ни в каких мероприятиях, я веду вот эти странные действия со стороны правоохранительных органов в отношении посетителей кафе, скажем, на Тверском бульваре. Все это будет являться объектом нашего анализа, и, очевидно, мы в ближайшем будущем посвятим этому какой-то свой материал.
Что вы могли бы сказать тем людям, которые упрекают Amnesty International в девальвации понятия «узник совести», сравнивая, например, личности Сахарова, который получил этот статус в советские времена, и современных узников совести, в частности, Навального и Удальцова?
Определение того, что такое узник совести, то есть человек, который находится под стражей или заключении только лишь за то, что мирно, как я говорил уже, выражает свои политические, религиозные или научные взгляды, оно не менялось. В последнее время вот да, такого сорта комментарии в адрес девальвации понятия, они звучали, когда сравнивали персонажи вот того же Сахарова или, скажем, панк-певиц из Pussy Riot. Мы говорим, что и то, и другой случай – это политический протест, который высказывался этими людьми, именно это их объединяет.
Говорил представитель Amnesty International в Москве Сергей Никитин. Сегодня в центре российской столицы у памятника поэту Осипу Мандельштаму поэтические чтения под названием «Стихи на улицах против ОМОНа на улицах». Один из участников этой акции – историк философии, переводчик и поэт Константин Бондуровский.
Эти чтения не предполагают выражение каких-то определенных политических позиций. Там соберутся люди, которые придерживаются самых разных политических взглядов. Но что заботит и нас всех, и меня, это то, что сейчас создаются проблемы с тем, что люди могут просто ходить по своему собственному городу, собираться, читать стихи, спорить, в том числе и спорить на политические темы. Я, в общем-то, человек, который не очень любит активную политическую деятельность. У меня ни малейшего желания принимать участие в каких-то активных акциях. Но меня подтолкнуло к этому то, что не так давно в полицию забрали моего учителя Анатолия Ахутина. Он стоял около памятника Пушкина без каких-либо ленточек, лозунгов, совершенно один, не в группе. Это пожилой человек, достаточно известный философ. Тем не менее, его забрали вечером, продержали 6 часов, ночью выпустили. Это, мне кажется, совершенно возмутительный случай. То, что, в общем-то, трудно терпеть и трудно сидеть дома, и поэтому созрела такая идея. Задача заключается не в том, чтобы прочитать стихи на какую-то тему или какие-то конкретные стихи, а просто сам факт того, что люди собрались и читают стихи. Читать там будут стихи самые разные, это не обязательно какая-либо гражданственная лирика, но даже и негражданственная лирика все равно свидетельствует о каких-то наших взглядах на эту проблему.
Поэт Константин Бондуровский о поэзии и гражданской акции у памятника Осипу Мандельштаму. Это время свободы. Вот главная тема второй половины этого часа. Facebook размещает свои акции на фондовой бирже. Интервью с юристом Юрием Шевченко о судебном споре в связи с квартирой патриарха Кирилла в доме на набережной. Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Кудринской площади, где продолжаются так называемые гуляния гражданских активистов, задержаны 2 человека по обвинению в проведении несанкционированного пикета. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, молодые люди действительно разложили агитационные материалы, но пикета не проводили. Мировой суд Пресненского района Москвы сегодня вернул в полицию дела о административных правонарушениях в отношении нескольких участников так называемых народных гуляний оппозиции. Как сообщила Радио Свобода, лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, ее и других активистов отпустили. Им вручили повестки о вызове 21 мая в УВД Якиманка. В Москве возле здания столичного управления МВД задержан один из участников одиночных пикетов в поддержку арестованного лидера Левого фронта Сергея Удальцова. МЧС России направила дополнительные средства для тушения пожара на артиллерийском складе в Приморье. На месте пожара уже работают 200 человек и 50 единиц спецтехники, в том числе два пожарных поезда и два вертолета Ми-8. Начальник цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских принял сегодняшнее предложение президента России Владимира Путина стать полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. В городе Алеппо на севере Сирии сегодня проходит крупнейшая за год демонстрация против режима президента Башара Асада. Правозащитники сообщают, что после пятничной молитвы в разных районах города на улицы вышли тысячи людей. По мнению местных активистов, в городе настоящее восстание. Последний коммунистический лидер Польши Войцех Ярузельский заявил, что находится в крайне тяжелом состоянии.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, пятница, 18 мая. «Новая газета» сегодня опубликовала документ, который, как утверждает издание, вышел из Управления по внутренней политике администрации президента. Это список членов общественной палаты с весьма характерными ремарками, из которых следует, что деятельность этой структуры находится под жестким контролем кремлевских политтехнологов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Опубликованный «Новой газетой» документ представляет собой многостраничную таблицу, в которой напротив фамилии того или иного члена общественной палаты стоит краткая характеристика, к примеру, лоялен или нелоялен, активен или плохой оратор, и рекомендации. Специальные меры не требуются, и оказать медиаподдержку. Автор публикации, обозреватель «Новой газеты» Андрей Колесников, утверждает, что ремарки сделаны в Управлении внутренней политики администрации президента. Кремлевский жаргон для «Радио Свобода» перевел на русский язык президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Оказать медиаподдержку имеется в виду раскручивание нужной персоны в сурковских пропагандистских СМИ. В первую очередь это газета «Известия», а также всякие сайты холдинга «Кривдору», как я его называю. Есть такие же спецсайты у холдинга Константина Рыкова. Это «Взгляд», «Неру». Тех сурковских пропагандистов, которые пользуются наибольшим доверием, показывать по Первому каналу, по Второму каналу, по НТВ. НТВ вообще в последние годы это главный сурковский пропагандистский ресурс. Ну, специальные меры не требуются. Это значит, не нужно ни подкупать человека, ни лишний раз раскручивать. Специальные меры же, когда требуются, тут два рода специальных мер. Если человек не лоялен, то нужно с ним провести беседы, как-то его подкупить, надавить. Это обычно подкуп. Ну, а также и административное какое-то, так сказать, уголовное давление может быть, там, зачистка бизнеса и так далее. Но в первую очередь это обычно подкуп, то есть человеку предлагается определенная неофициальная зарплата, которая, собственно, аналогичная той, которую получают все сурковские пропагандисты.
Любопытно, пишет Андрей Колесников, что авторы документа, и это отражено в ремарках, прекрасно осознают, что участие в провластных мероприятиях дискредитирует людей, вроде бы представляющих гражданское общество. Вот, например, цитата из характеристики одного из известных членов общественной палаты. «Авторитет для определенной части общества снижен», в скобках. Письмо 55. Письмо 55 появилось в марте 2011 года и было направлено на защиту судебной системы от ее дискредитации сторонниками Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Своеобразной пиар-реанимации, по мнению аналитиков из Управления внутренней политики, нуждаются и те, кто был замечен в связях с пропутинским движением «Наши». Власть в последнее время много говорит о диалоге с гражданским обществом, но на деле получается как всегда, отмечает заведующий социологическим отделом общественного фонда «Индем» Владимир Римский.
Этот диалог не должен вестись по формату, который устраивает одну сторону. В данном случае у нас есть попытка добиться того, чтобы диалог устраивал наши органы власти. Причем не только по формату, но и по тематики, по пониманию проблем. И вот это, мне кажется, ну, весьма негативно. В современном обществе никто не может претендовать на какое-то исчерпывающее знание о том, какие есть проблемы, как их надо решать. Для простоты решений есть желание органов власти подбирать тех экспертов, тех представителей, как у нас говорят, гражданского общества, которые примерно так же, как органы власти, представляют проблемы. Но это приводит на самом деле не к решению проблем, а к углублению этих проблем вот с той же самой общественной палатой. Я даже допускаю, что очень многие члены общественной палаты совершенно искренне много работают, пытаются разрабатывать разные законы, пытаются обсуждать разные проблемы общества. Но им все же мешает то, что они существенно ближе к органам власти, чем к гражданам. Так вот сформирована общественная палата, фактически как назначение, как отбор тех, кто близок к позиции органов власти. Тех, кого у нас называют оппозиционерами, они там отсутствуют. Все-таки вот эту вот функцию какой-то такой интеграции общественного интереса, она все же не исполняет. Общественная палата скорее представляет интересы органов власти, даже, может быть, иногда отдельных каких-то групп. Ведь, в принципе, парламент должен быть таким вот местом, площадкой для общественных дискуссий.
Среди членов общественной палаты, фигурирующих в списке управления внутренней политики, и деятели Русской Православной Церкви. Им тоже требуется медиаподдержка, но, к счастью, не требуются пока специальные меры. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Общественная палата, кремлевский муляж или рупор гражданского общества. Обсуждаем публикацию в «Новой газете» вместе с автором статьи Андреем Колесниковым и членами общественной палаты Еленой Лукьяновой и Борисом Альтшулером.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 18 мая. В ближайшее время делом о причинении ущерба имуществу патриарха Русской Православной Церкви, это дело, благодаря журналистам, известно как «пыльное дело», может заняться Верховный суд России, куда поступила надзорная жалоба семьи известного российского кардиохирурга и бывшего министра здравоохранения Юрия Шевченко. Ранее Московский городской суд оставил в силе решение, обязавшее профессора выплатить по иску кузины патриарха Московского и всея Руси Кирилла почти 20 миллионов рублей в счет компенсации убытков, причиненных, как утверждала заявительница, строительной пылью, просочившейся из квартиры Шевченко. О развитии этой истории в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешникова рассказал сын ответчика Юрий Шевченко.
Точка в деле поставлена, наверное, с их стороны. Они так хотят это видеть. Потому что с нашей стороны, ну, во-первых, знаете, как патриарх сказал, некорректно было бы прощать. Вот тут я реально могу сказать, что мне некорректно сказать отцу, что я не буду больше заниматься этим делом, и давай это все дело закроем. Ну вот буквально недавно отдали почти 20 миллионов рублей практически незнакомой женщине, которая пришла с квартиры сверху. Мы так и не удостоверились, что она истец. Мы так ничего и не увидели, ни книг, ни мебели. Мы также не смогли побывать в квартире. У нас также не было адвоката. Мы прошли этот виртуальный суд и отдали в итоге 20 миллионов рублей незнакомой женщине. Ну, если бы я был какой-то олигарх, то, может, я бы поставил точку, улыбнулся, пошел бы дальше. Но это невозможно сделать не по той причине, что есть какая-то упертая такая вот принципиальность. Просто, ну, это нереально.
В Верховном суде ваша надзорная жалоба уже.
Да, она уже месяц как там, но у них, вот, по-моему, еще месяц или полтора есть на рассмотрение.
Я знаю, что вы предпринимали попытку выступить со встречным иском к жителям этой квартиры, раз вы заплатили 20 миллионов за испорченную мебель и книги.
Это не встречный иск, это совершенно отдельный иск. Мы выплатили деньги, в том числе больше, чем 2,5 миллиона рублей за якобы испорченную нам мебель. Если книги реставрируются, если ремонт делается, то это одно. Если мебель конкретно испорченная, мы выплачиваем за нее всю сумму, то по логике вещей нам надо получить эту мебель, если мы ее практически купили. Конечно, я понимаю, что эта мебель как таковая не нужна. Это очередная попытка хоть как-то краем глаза увидеть предмет, о каких шла речь. Потому что люди, которые были в квартире патриарха, они сказали, что мебель там была абсолютно дешевая, старая и никакого раритета не представляла. Вот это просто я обществу еще одно доказательство принес не только вранье системы, а вот самих этих людей, что никакой мебели там дорогой не было.
Ну, и... а какова судьба этого иска?
Ну, сейчас подумал, что второй такой же, если уже первый отклонил, мы, оказывается, злоупотребили своими правами.
Вы исправили иск, да. Требования?
Ну, мы его более-менее уточнили, просто как-то расширили, но технически, потому что первый иск был в полном объеме тоже, в принципе, да. Также мы подали жалобу, но дело в том, что никакие сроки там не выдерживаются в Замоскворецком суде. Жалобе уже почти 20 дней, иску тоже уже почти 20 дней. Ни ответа, ни привета, насколько посещаем суд. Все что-то теряется, что-то исчезает.
А как так вышло, что вот в этой квартире, в которой никто не был ни до ремонта, ни после, я имею в виду, представителей ответчика
там,
ваших,
там
да?
Там были два человека в этой квартире, но их с места работы прямо подняли, быстро все показали, они нам объяснили, что ну, видели действительно пыль, но пыль обычная.
А кто там был?
Там были рабочие, которые находились в то время в квартире. То есть... Их за шкирку почти туда привели, потому что пришла же целая делегация сначала во главе с главой района, и милиция, и депутаты. Вот все в одно и то же время, в одном и том же месте. Вот мне сказали, что обычная пыльная квартира. Почти не жилая, но как склад.
Не строительная.
Абсолютно пыль. Обычная пыль.
Так.
Помните, 2010 год, там тогда еще эти торфяники горели, Москва в копоти была. То есть они говорят, что мы утром тоже приходили, на подоконники протирали. То есть ничего такого.
Как так вышло, что суд принял решение в пользу заявителей? Что за документы они представляли, обосновывая свои исковые требования? Они должны же были экспертное заключение какое-то представить, чеки за покупку мебели, оценку библиотеки, если там действительно
была... сейчас покажу, да. Вот такое закрытое акционерное общество, финансовый консультант. Отчет об оценке рыночной стоимости. Вот это они принесли в суд на первое заседание. Тут же сразу и реклама идет, вот смотрите, да, тут какие-то это вот этого зао финансового консультанта какие-то, переезжайте легко, заботы мы берем на себя, все такое. И тут же вот он оценивает ремонт. Например, вот ведомость ремонтных работ и смета на проведение ремонтных работ. Вот сразу проставляются цифры, то есть чеки, почему такие цифры, никто не знает. Тут ремонт там обоями с подбором рисунка, например, 12 тысяч за рулон. Как бы. Я таких вообще не нашел обоев с такой ценой. Потом опись, например, книг каких-то, которых мы якобы испачкали. Правда, взяли из 1500 книг 8. Вот, например, нам представили выводы наночастиц, которые обнаружили в пыли. Силикат кальция, гипс, известняк, диоксид кремния. Это составляющая песка. Я носил ученым смотреть, академикам в том числе. Они говорят, ну, обычная, да, песочная пыль, но совершенно обычная самая. Два акта, когда наши рабочие посетили эту квартиру, где, в принципе, и написали даже. Данных, указывающих на то, что пыль является известковой или цементной, не имеется. Также нет данных, откуда оказалась эта пыль. Этот человек даже рабочий понял, что вот надо такую штучку на всякий случай подписать. И подписал. Но акт оказался актом, и судья сказал, что это реальный акт. И он принимается как свидетельское показание, а это досудебная экспертиза, которая тоже стала экспертизой, и больше мы с этого момента ничего спорить не могли.
Вы большие надежды возлагаете на Верховный суд?
Я так уже как-то разочарован в этой системе судебной, что я уже не хочу подменять право на казино. Я так уже сам себя ловлю на мысль, что начинаю уже гадать больше, там, получится, не получится. Стараюсь не думать об этом, надеюсь.
Но ваши правовые позиции, по вашему внутреннему ощущению, насколько сильны?
Они абсолютно сильны, потому что сейчас в Верховном суде оспаривается даже там не наличие пыли, не отсутствие пыли. Леонова не могла являться истцом вообще по гражданскому праву. Являться квартирой может только собственник, то есть Гундяев Владимир Михайлович, патриарх. Либо Леонова, но тогда по доверенности от него. У нее не было доверенности. Она женщина, просто прописана в эту квартиру. В ГПК не предусмотрено, что только человек обращался. Либо она должна была подтвердить, что это мебель, которую мы испортили ее. Она тоже не подтвердила. Но суд уже начался без истца, без представителя.
То есть вот по таким формальным, что называется.
Этого достаточно. Есть уже такие прецеденты, их довольно-таки много, когда не то, что возвращают на новое рассмотрение, а прекращают вообще.
Марина Тарачешникова беседовала с сыном бывшего министра здравоохранения Юрия Шевченко. Пыльное дело. Тяжба между жильцами дома на набережной. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, о ярких событиях в сфере средств массовой информации. В пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ впервые происходит первичное размещение акций крупнейшей в мире по числу пользователей социальной сети Facebook. Компанию оценили в 104 миллиарда долларов. К концу этого года, по оценкам экспертов, число активных пользователей Facebook составит около миллиарда человек, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Марк Цукерберг, глава и основатель Facebook, которому 14 мая исполнилось 28 лет, продает 30 миллионов 200 тысяч тысяч акций своей социальной сети, которую он контролирует на 25%. Компания разместила свои бумаги по верхней границе установленного ценового диапазона. Цена одной акции после переговоров с инвесторами составила $38 США. По итогам размещения Facebook получает, с учетом различных дополнительных деталей, $18,4 млрд. Состояние Марка Цукерберга составит $19,1 млрд. Лично он заработает более 1 миллиарда, а вся созданная им социальная сеть оценивается в $104 млрд. Это второе в истории США первичное размещение акций, или, говоря биржевым языком, IPO, по совокупному объему. После успеха компании Visa в 2008 году, сумевшей привлечь по итогам размещения $19,6 млрд. По капитализации Facebook теперь занимает 23-е место на рынке. Акции Facebook будут предлагаться под знаком, на профессиональном языке, тикером FB на бирже NASDAQ, одной из трех основных фондовых бирж США, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний. IPO ценных бумаг Facebook организовали такие крупнейшие банки Соединенных Штатов, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и JP Morgan Chase. В краткосрочной перспективе акциям Facebook предсказывают рост стоимости до 50% во время первой же сессии, говорит старший аналитик брокерской компании Stern Edgey Арвинд Пхатия.
Думаю, в краткосрочной перспективе рост акций будет поддерживаться эмоциями, а также игрой спроса и предложения. В свободный оборот поступает слишком мало акций, спрос в несколько раз выше.
Первичное размещение акций Facebook на фондовой бирже NASDAQ позволило мгновенно стать миллиардерами другим основателям компании, например, 27-летнему Дастину Московицу, в прошлом соседу Марка Цукерберга по общежитию в Гарварде, где 8 лет назад у них и появилась идея такой социальной сети. В 2010 году режиссер Дэвид Финчер снял фильм под названием «Социальная сеть», в основе сценария которого история создания ими Facebook. Хотя сам Марк Цукерберг не имел отношения к кинопроекту, что он неоднократно подчеркивал, на фоне общего энтузиазма по поводу дальнейшего развития компании, скептики указывают на крайнюю изменчивость мира социальных сетей и ставят под вопрос долгосрочные перспективы Facebook. Кэтрин Филлипс, эксперт из Columbia Business School в Нью-Йорке, высказывает такое мнение.
Марк Цукерберг очень молодой глава компании. Уже одним этим он заметно отличается от всех и от всего того, к чему мы привыкли. Он белая ворона, он не соответствует шаблонам, нашим стереотипам в смысле того, каким должен быть руководитель. Конечно, в истории немало таких примеров молодых людей, которые выскакивали из ниоткуда и совершали удивительные поступки. Но Марк Цукерберг — это что-то совершенно уникальное. Культурный стержень, влияние на жизнь, культурные ценности, которые составляют сущность Facebook, уникальны, и им следует быть чрезвычайно осторожными с любыми переменами. Им необходимо проявлять стойкость и последовательность, и именно в этой области должна проявиться их творческая жилка. То есть я хочу сказать, им следует определиться с творческим подходом, чтобы не потерять свою уникальную культурную, общественную суть, но одновременно понять, что теперь они – огромная бизнес-структура, растущая и меняющая свой знакомый облик.
Сегодня пользователями социальной сети Facebook являются около 900 миллионов человек по всему миру. К концу 2012 года, по оценкам экспертов, число активных пользователей Facebook, то есть заходящих на свой аккаунт не реже одного раза в месяц, составит около 1 миллиарда человек. Ежедневно Facebook посещают более 520 миллионов пользователей. Около 500 миллионов в месяц используют мобильное приложение Facebook. Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 3 миллиарда 200 миллионов лайков и комментариев и публикуют 300 миллионов фотографий. В нескольких государствах мира власти по политическим либо культурно-религиозным причинам закрыли или сильно ограничили доступ к Facebook. Александр Гостев, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Мюнхене завершаются последние приготовления к финальному матчу Лиги чемпионов по футболу. Лондонская команда «Челси», принадлежащая российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, встречается с мюнхенской командой «Бавария». Ни один из этих клубов в этом году не смог завоевать титул чемпиона своей страны. «Бавария» на втором месте в чемпионате Германии, а «Челси» на шестом в английском чемпионате. Тем не менее, в полуфиналах Лиги чемпионов завтрашние соперники переиграли фаворитов и, по мнению многих, сильнейшие клубные команды Европы – испанский «Реал» и «Бавария». Барселону. В эфире спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Предстоящий финал Лиги Чемпионов станет в первую очередь противостоянием двух тренеров, являющихся в определенном смысле футбольными антиподами. 67-летний Юп Хайнкес, главный тренер Мюнхенской Баварии, заслуженный и опытный специалист. В качестве игрока в составе сборной ФРГ он становился чемпионом Европы и мира. В составе Боруссии из Мюнхен-Гладбаха Хайнкес стал 4-кратным чемпионом Германии и завоевал Кубок УЕФА. Став тренером, он работал со многими известными клубами, с той же Боруссией, Шальке, Байером, с португальской Бенфикой. Наибольших успехов на тренерском посту Хайнкес добился в Баварии, дважды в 89-м и 90-м годах, приведя ее к титулу чемпиона Германии, и дважды выиграв суперкубок страны, а также в мадридском Реале, выиграв суперкубок Испании в 97-м году и Лигу чемпионов в 98-м. Любопытно, что именно Реалу нанесла поражение Баварии в нынешнем году в полуфинале Лиги чемпионов. И сейчас у Юпа Хайнкеса есть шанс, выиграв лигу на домашнем стадионе, стать одним из немногих тренеров, которым удавалось выиграть этот престижнейший еврокубковый турнир дважды с разными клубами. Наставник Челси Роберто Ди Матео – полная противоположность опытному немцу. Итальянец – тренер-дебютант, возглавивший лондонский клуб во многом вследствие не вполне грамотной политики владельца Челси. Челси начинал сезон с талантливым португальским тренером Андре Вилашем Боашем, но у него работа с топ-клубом не задалась, и по ходу сезона португалец был уволен. А Ди Матео занял его место как временное кандидатура. Впрочем, после победы в финале Кубка Англии нынешнего года и выхода в финал Лиги Чемпионов после победы над знаменитой Барселоной, шансы его остаться во главе Челси явно повысились. Финал Лиги Чемпионов в тренерском смысле классический пример борьбы отцов и детей, опыта и молодости, профессионализма и в некотором роде дилетантства. С учетом того, что вместо ожидаемой версии классика, то есть битвы Реала и Барселоны, в финале публика увидит схватку вторых номеров, то есть тех, кто в полуфиналах считался аутсайдером, тренерский поединок выглядит едва ли не самой захватывающей интригой.
Говорил спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов о клубном футбольном сезоне 2011-2012 и перспективах завтрашнего финала Лиги Чемпионов. Я беседую с московским футбольным комментатором Игорем Швейцером.
Очень сложно судить по Лиге Чемпионов о клубном футболе в целом. Можно говорить, наверное, о каждой конкретной стране, но и то это будет, наверное, без привязки к Лиге Чемпионов, потому что, допустим, вот Челси, финалист Лиги Чемпионов, у себя в стране только 6-я команда. И это, мне кажется, лишний раз свидетельствует о том, что кубок – это одно, а национальные чемпионаты и их уровень – это немножко другое. Есть турнир, который длится с большей, что ли, регулярностью и с большей интенсивностью, каковым является любой национальный чемпионат, особенно в таких странах, как Англия, где число команд довольно велико, или, допустим, в Испании. Это все очень сложный, продолжительный турнир. Лига Чемпионов, при том, что она тоже продолжительна, она с определенной стадии начинается играть в системе плей-офф, и это уже другая специфика совершенно, другая интенсивность. И мне кажется, с одной стороны, мотивация у людей выше, а с другой, собраться на один или два матча все-таки немножко проще, чем на длинный турнир.
Нет испанских клубов в финале Лиги Чемпионов. Вы считаете это обычной турнирной судьбой, потому что не всегда за поражением той или иной команды стоит тенденция? Либо то, что не попали Барселона и Реал в финал, это отражение того, что уровень клубных клубов Испании начинает снижаться?
Ни в коем случае не второе, потому что, безусловно, все видели, каково качество футбола в исполнении Реала и Барселоны. Не только в тех матчах, в которых они уступили, но и во всех остальных. Просто бывает так, что вот очень высокие ожидания, плюс, скажем так, немного неудачные какие-то действия в отдельных матчах, они приводят к тому, что надежды не сбываются. А так, если брать в целом уровень игры, конечно, Барселона была явным фаворитом всего турнира. Я думаю, что и сейчас многие скажут, что она таковой и оставалась бы, если бы не эта случайность небольшая. Вот. Я думаю, что испанские команды все равно очень сильны. И мы это можем увидеть на примере того, что они играли в финале Лиги Европы, показали очень приличный футбол там. Я имею в виду Атлетико из Бильбао и мадридский Атлетико. Это был хороший футбол.
Челси и Бавария. Кто в этой паре может быть назван фаворитом?
Никто. Когда было противостояние Челси и Барселоны, все называли фаворитом Барселону. С одной стороны, справедливо, вроде бы по всем слагаемым. Я и сейчас говорю, что Барселона сильнее. Но при этом это кубковый матч, где команда собирается, в данном случае даже не на два раунда, а на один. И мне кажется, здесь будет все зависеть от конкретных каких-то вот моментов, что ли, от того, кто будет лучше использовать свои шансы, от того, кто меньше совершит ошибок. Но это все банальности, которые мы можем повторить из раза
в
раз.
Шестое место в чемпионате Англии и финал Лиги Чемпионов. Это успешный сезон для команды Романа Абрамовича?
Шестое место в Англии, конечно, это провал. По бюджету, насколько я знаю, Челси находится немножко выше, чем шестое место. В Поэтому, наверное, противоречиво. Если они выиграют Лигу чемпионов, это будет хороший сезон. Но другое дело, что это если...
Меняется как-то суть клубного европейского футбола? Вот, скажем, итоговые ключевые матчи Лиги чемпионов этого сезона, прошлого сезона, предпрошлого сезона. Можно сказать, что это другой футбол? В какую сторону он движется?
Мне кажется, что с тех пор, как, скажем так, команды получили возможность покупать неограниченные... количество легионеров, и с тех пор, как контракты стали более краткосрочными, когда футболисты очень часто переходят из одной команды в другую, в целом лицо европейского футбола не меняется. На мой взгляд, это не на благо, потому что для того, чтобы построить хорошую команду, нужно долго и стабильно работать. Вот как раз Барселона тому пример. Они долго и спокойно, не мешая Гвардиоле, строили отличный коллектив. Пусть то, что не попали в финал, это вот скорее беда, а не вина. Но они... построили прекрасную команду. А сейчас очень мало именно сыгранных ансамблей. Многое решает случай.
То можно ли Челси назвать типично британской командой, а Баварию типично немецкой?
Я думаю, что Баварию можно, а Челси нет. Другое дело, что типичным для современного британского футбола Челси, безусловно, является, потому что таких команд много. Я имею в виду с обилием легионеров, с небольшим числом своих доморощенных, что ли, игроков. В общем, с отсутствием ярко выраженного британского стиля. А вот, допустим, Бавария, конечно, она ближе к тому, что считается немецкой командой. Там, опять же, больше своих игроков. Стиль этой команды вполне совпадает с тем, что мы видели всегда в исполнении как Баварии, так и сборной Германии. То есть это, наверное, элитный немецкий футбол.
Тотальный футбол.
Ну, в общем, в каком-то смысле, да.
А Челси все-таки игровой рисунок этой команды как бы его назвали?
Я бы сказал, что это очень осторожный игровой рисунок. Это игра от обороны, прежде всего. Но... просто если они будут играть в открытый футбол, у них козырей практически не останется. Поскольку у них есть проблемы сейчас и с обороной, они лишились капитана, при том, что он стареющий, все равно это капитан, это лидер команды, я имею в виду Джона Терри. Вот, с другой стороны, это, безусловно, скажем так, команда прагматичная, и если Бавария будет допускать ошибки в оборонительных действиях всей команды, Челси, разумеется, имея Драгба и некоторых других техничных игроков, сможет этим воспользоваться.
Вы решитесь предсказать итог игры?
Это неблагодарное дело. Я считаю, что такие матчи всегда очень осторожные, очень напряженные. Не думаю, что будет забито много мячей. Вот это то, что я уверен.
То есть в очередной раз зрелищного футбола на финале Лиги чемпионов мы не увидим?
Если зрелищем считать количество голов, то да. Я думаю, что не увидим. А с другой стороны, мне кажется, зрелищем в футболе является противостояние не только нападающих вратарей и защитников, но еще и битва интеллектов. А безусловно, и Роберто Ди Матео, и тренер Баварии Юб Хайнкес смогут предложить нечто оригинальное. Это мы уже можем точно говорить, потому что они смогли это сделать в противостоянии с такими грандами, как Реал и Барселона.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 18 мая были спортивные журналисты Игорь Швейцер и Алексей Кузнецов. В Мюнхене завершаются последние приготовления к финальному матчу Лиги чемпионов по футболу. Вот так обстояли дела в пятницу 18 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до середины следующей недели. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода не news.ru. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги каждого дня. Всего доброго. Хороших выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сребреница была и остается геноцидом.
Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского
союза. В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге...
Держание ртути в земле и на территории предприятия и вокруг него превысило норму более чем...
На Кудринской площади решается судьба демократии в стране.
Демократия всех сил срывала кворум этого заседания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах, 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.